Время начинать движение.
Мотор.
Так говорит Москва.
7.06 в столице, дамы и господа. Заводите свои моторы. Это вторник, 28 апреля, и весна, пожалуй, что постепенно превращается в лето. И оборвется лето уже завтра похолоданием. Так обещают синоптики, но это нас не парит. В хорошем смысле слова, просто потому, что у нас есть другие заботы, но первая из которых — это въехать в столицу.
В движении.
Как вы это сделали или делаете прямо сейчас? 7373-948-7373-948. Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Вячеслав. Проспект Андропова уже от Каширки, практически движения нету там.
Из-за чего? Из-за чего?
Ну, пока не знаю, пока вот до Калынского проезда, вот только-только толкался. Проспект
Андропова до Нагатинского затона я вижу по Яндексу, хотя не вижу из-за чего. Секунду, поставлю дорожные события. Сейчас дорожные события. Дорожно-транспортное происшествие. 28 апреля, 6.49 случилось у метро Коломенское. Прямо на перекрестке, за перекрестком сразу же. Трамваи встали. Не знаю, доберетесь, расскажите, в чем проблема и причина, из-за чего стоят. Доброе утро.
Доброе утро, Роман, это Гоша.
Да, Гоша, как вы?
Мы не очень. На Волоколамке перед Тушино стоим от автобусного парка. И теперь новый тренд наметился последние недели. Три уже. Мы собираемся в под мостом, где улица Свободы. И стоим далее, аж до все Покровское-Стрешнево, до Сокола, до этого моста, до развязки, потому что там что-то делают.
Понятно. У нас везде все что-то делают в последнее время. Стали отбойники мыть, вы знаете, очень часто. Дорожные работы перманентно происходят постоянно. К этому нужно уже просто привыкнуть. И 2 балла. Вот еще новый тренд, наметившийся в последние дни. Неприятный. 2 балла, 7.08. В это время мы всегда видели свободные дороги, а сейчас уже тяжело. Доброе утро.
Здравствуйте, Роман, Михаил.
Да, где вы?
Киевка хуже, чем обычно. И будет, наверное, вообще плохо-плохо.
Будет тяжело, потому что еще и в районе Картмазова ДТП, помимо всего прочего, и той реконструкции, за которой Киевка стоит. Также в 6.49, я смотрю, отмечено. Третье транспортное кольцо, внутренняя сторона, очень тяжело от, скажу, откуда? От проспекта Андропова и до Варшавки. Много восклицательных знаков. Красное я вижу отмечено. В чем причина? Нужно полагать ДТП. Плохо в Мытищах, плохо в Балашихе на въезд, плохо на востоке. Волгоградка сегодня хуже обычного, несмотря на то, что 5 км в час скорость. Но от Кузьминок до Текстильщиков свое придется постоять. На Рязанке у торгового центра «Город», который со сложным поворотом налево, еще и дорожно-транспортное происшествие. Ко всему прочему, шоссе энтузиастов сегодня чуть лучше.
Моторы.
А вы продолжаете писать и про движение, и о пробках, и о ДТП, и ругать, хвалить автомобили, и вспоминать, во что вы внедрились в своем автомобиле вот этими ручищами, что вы в нем изменили. Об этом через минуту буквально поговорим, а пока что вы пишете на СМС уже. Волгоградка, тырк-пырк, 574-й. Всем доброго утра, господа водители, будьте аккуратны. Сильный туман везде. Не торопитесь. Дальше будете, ну и так дальше. 495-й гуманитарно предупреждает нас. Сильный туман там, где вода есть рядом и где низины. Вот на Нижних Мневниках сильный туман, красивый. Вот уже года 2 или 3 подряд я все говорю себе, вот завтра чуть пораньше нужно выскочить, что с запасом, чтобы уехать, остановиться и сделать серию снимков там. И каждый раз едешь не пораньше, а попозже, напротив, так и не удается. Но когда-нибудь это воплотится, мечта. Что за густой белый дым в районе Алтуфьевского? И сейчас, часа полтора-два назад, в районе Минская, с легким запахом проводки. Густой белый дым — это густой белый туман. А что касается запаха, ну, это что-то из Подмосковья. Остатки, недопилки сжигают и все остальное. Капотня в сильном тумане. И еще у 667-го тоже сильный туман. И жарко 596-му, очень хорошо. И всем доброго пути, да, это уже было. В Чехове туман, видимость 50 метров. Аккуратно, держите дистанцию, соблюдайте скоростной режим. Ну и что-то про паразитов на теле России. Спасибо большое, 259-й, это очень своевременно. Москва превратилась в туманный Альбион, Олег из Кожухова. Температура резко меняется, резкое потепление, плюс влажность, плюс еще что-то, и туманненько здесь. Что еще? Комдива Орлова пока летит в обоих направлениях. Это от Павла пришло сообщение. И из Соединенных Штатов Америки следующая новость, на тему которой хочу вас спросить прямо сейчас, прежде голосования заведу. Голосование прямо сейчас. Берем телефон и отдаем его соседке. Справа блондинке, брюнетке, длинноногой. Ну а зачем вам коротконогой? Длинноногой, чтобы она там указывала правильный номер телефона. 134-21-35. Вы просто ей нужно подсказать, какой, первый или второй набирать. 134-21-35. Вы изменяли ваш автомобиль конструктивно, вы изменяли его ПО, программное обеспечение, вы изменяли его внешний вид, вы что-то в вашем автомобиле изменяли, перепрошивали, передокрашивали, ставили какие-то обвесы аэродинамические, одним словом, внедрялись в его конструкцию или в мозг. 134-21-35. 134-21-35. Пожалуйста, проголосуйте. 134-21-36. Самое значительное изменение, которое постигло ваш автомобиль за время, пока вы им владеете, это елочка пахнущая, которая появилась на зеркале. Нет, ничего такого вы не делали. Вот как купили... Как приобрели автомобиль, так им и пользуйтесь. Если что-то и докупали, но это только дополнительное оборудование, там коврики, может быть, какая-то штуковина еще, брызговики поставили. Вот это, я считаю, не изменение. Изменения конструктивные постигли ваш автомобиль. Цвет, внешний вид, обвесы, программное обеспечение изменяли. Да, 134-21-35. Вы готовьтесь, пожалуйста, отвечать тут же на вопрос «Зачем?». Зачем? Что изменяли? Где вы это делали? Самостоятельно, руками или вам помогали специалисты? Официальные, неофициальные специалисты? Ну и, конечно, главный вопрос, довольны ли вы остались теми изменениями, что произошли с вашим автомобилем? 134-21-36, нет у вас конструкционно, программно, ровно тот же автомобиль, что вы приобретали. Пока таких меньшинство. 43%, 44% вот сейчас. Кошмар. Больше половины... Считают, что они лучше знают, чем производитель, что нужно их автомобилю. Лучше знают. Вот производитель, конечно, молодец. У него есть мощности, у него есть конвейер. Они смогли собрать... Странно, как это у них получилось, но они смогли собрать сложный механизм, такой как автомобиль. А уж доводочкой, окончательной напильничком этого сложного механизма будете заниматься вы самостоятельно, потому что вы лучше знаете, правда? 53% сейчас таковых. 134-21-35. Вы изменяли свой автомобиль. 134-21-36. Нет, не дошло до этого. Концерн General Motors, а также ряд других американских автопроизводителей намерены лишить владельцев автомобилей, выпущенных под знаменами. Кто писал этот текст? Возможности самостоятельно чинить и оптимизировать свои автомобили. Американский производитель ссылается на закон об авторском праве и цифровую эпоху. Эксперты концерна отмечают, что автомобили сегодня слишком продвинутые. А вот это главное. Слишком продвинутые, имеют большое... количество ПО, поэтому любое изменение может быть опасным. В GM намерены добиться того, чтобы любое действие по изменению автомобиля стало незаконным. Низкий таз больше не должен радовать глаз. Упоминая закон об авторском праве, автопроизводители фактически приравнивают автомобиль к мобильному вычислительному устройству. Кроме гражданских людей... Затронет тюнинговый ателье закон, если и когда его примут. Владельцы автомобиля на самом деле не его собственники. То есть в GM дальше пошли. Вы не собственники вашего автомобиля. Американский производитель считает, что приобретая машину, вы просто заимствуете ее на длительный период времени и платите за право использовать технологию. В заявлении GM говорится, что если автовладельцам разрешить изменять компьютерные системы автомобиля, то они смогут скачивать пиратскую музыку через... куда хватили? И свастику смогут еще нарисовать на автомобиле. Правда? Поэтому запретить всевозможные аэрографии и все остальное. Небось, свастику нарисуют. Покусали там в GM наши депутаты, судя по всему, специалистов GM-овских. Приехали в Штаты и искусали их. Вот в результате, пожалуйста, рисовать нельзя, перепрошивать нельзя, делать ничего нельзя, и вы вовсе не владеете автомобилем. Вы так, на время взяли его попользоваться, а те бабки гигантские, что вы заплатили за автомобиль, это абонплата, просто за технологии нужно платить. Согласны вы с этим или нет, это отдельный вопрос. Я сейчас спрашиваю, внедрялись вы или нет, пока GM еще этого не запретил. В свой автомобиль, да, 134-21-35, 134-21-36, нет, этого не происходило. Доброе утро.
Доброе утро, Роман, Евгений. Значит, ну, я, правда, не в GM-овский, а в ниссановский автомобиль внедрялся.
Что сделали?
Мозги шил на Тииде, плюс 112 лошадей. Ну, остался доволен, честно говоря.
Стоп. Плюс секунду, плюс 112 лошадей, вы сказали?
Ой, 12.
Извини, потому что 112, это я бы тоже туда бы. Я бы тут же купил Тииду и отогнал бы в то же место.
Вопрос единственный, а можно ли будет клеить наклейки теперь? Не будет ли это нарушением авторских прав? Например, что ребенок в машине, там, либо собака, вот тоже такой вопрос интересует.
Ну, не знаю. Это надо со специалистами GM. Я в данном случае, знаете, я просто принес новость, как ее интерпретировать, это такое. Но скажите, вы остались довольны?
Вы знаете, Роман, да, остался доволен, как ни странно, и подхват ушел ниже 3000 гораздо, и будет смеяться где-то минус пол-литра бензина.
Я-то смеяться не буду, потому что после прошивки действительно расход топлива падает. Где делали, у официалов или в гараже?
Нет, у официалов окончательно и бесповоротно отказались, сказали, что они этого не делают. Делал в гаражном сервисе в одном.
Во что обошлось?
Значит, это было полтора года назад, порядка 7 или 8 тысяч рублей.
Понял, хорошо, принимается, спасибо. Ставил кенгурятник, запретили, снял. Олег из Кожуха, очень правильно. Так, когда продажи упадут, по-другому заговорят. 927-й. Делал чип на Солярис, расход меньше, подхват лучше. На механике Игорь из Москвы пишет. Не читайте с утра заграничных новостей, GM запретить. Да вы понимаете, что это ведь... на самом деле эта идея, она по-настоящему витает в руководстве всех компаний. Да вспомните Стива Джобса, который проектировал... Вот я сейчас свой... Если бы я вдруг сейчас решил разобрать свой MacBook... Да черта с два я бы нашел такие болтики, ведь здесь пятигранички в виде звезды нашей замечательной, микроскопического размера, да ни в жизнь я не разберу его, вот, ну, у меня просто инструментов таких не найду, чтобы внедриться, потому что Джобс однажды сказал, что вам там делать, вы покупаете компьютер и используете его по назначению, вычисляете, рисуете, смотрите, пишите, работайте на нем. Если с ним что-то случилось, у нас есть специальные люди, которые будут им заниматься. Нечего вам там внутри делать. Не надо вам туда вставлять. Хотите, это вы идите, покупайте PC всевозможные, для того, чтобы вставить туда кулеры новые, видеокарты, материнские платы вставляйте самостоятельно. Все. У нас здесь такого вот никаких вольностей. Есть специалисты, которые занимаются компьютерами и их созданием. Есть пользователи. То же самое в автомобиле. Я уверен, что любая компания, будь у нее такая возможность, запретила бы пользователям продукции внедряться в эту самую продукцию. 134-21-35. Давайте последний раз напомню про голосование. Ваш автомобиль претерпел изменения. Вы изменяли его конструкционно. А может быть, мозг перепрошивали, внешний вид изменяли, аэродинамические обвесы делали. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Позвоните. Доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте, ваш постоянный слушатель. Абсолютно поддерживаю политику невмешательства в автомобиль, потому как инженеры, которые его проектируют, они лучше знают, что делать с машиной, чем кто-нибудь где-нибудь в гараже, да, или на стоянке.
Да, но вот скажите, ведь это же действует, эта система работает тогда, когда мы считаем, что исключительно инженеры ответственны за проектирование и создание автомобилей. А последние годы у нас возникает ощущение, что за создание и проектирование автомобилей отвечают маркетологи. А главная задача маркетолога, чтобы автомобиль, гад, прослужил нам 2 года или 3 года максимум, пока гарантийный срок службы у него есть, и сломался.
А факты, подтверждающие это, есть?
Ну, есть, конечно. Ну, посмотрите.
Какие?
Ну, фактическое качество автомобиля. Сейчас 2-3-летний автомобиль. И 10-15 лет назад 2-3-летний автомобиль. Миллионников нет. Volkswagen раньше делали двигатели миллионники, автомобили миллионники. Сейчас 100-150 тысяч и все, на свалку.
Роман, ну согласитесь, то, что это в пределах слухов, так же как DQ200 от Volkswagen, говорят, что он ломается, но на самом деле не ломается. Смотря как использовали автомобиль.
Ну вот я, это в пределах ощущений, послушайте, я 2-3 раза в месяц посещаю пресс-туры. Тест-драйвы, где мы знакомимся с автомобилями, рестайлинги, вот только что приехали из Сербии, где Mazda была. Кто представлял делегацию? Кто был главой делегации компании Mazda на этом тест-драйве? Я отвечу вам, директор по маркетингу. Не директор, технический директор, не специалисты, которые... Директор по маркетингу ответит на все технические вопросы, на все нетехнические вопросы и вообще на все вопросы. Это, конечно, может быть просто совпадение. Я уважаю и ценю специалистов в Mazda, в том числе. И там действительно очень классные профессиональные люди работают. Но я говорю о том, что если бы только инженеры отвечали за выпуск автомобилей, да боже мой, автомобили бы у нас уже, я не знаю, что бы они нам делали. Борщи варили, пока мы спим. 134, все, нет, не будем голосовать больше, я остановлю его. Все равно перевес. Немножечко подравнялось это число, но, тем не менее, перевес на стороне тех, кто считает, что он лучше знает. Я лучше знаю, что должно быть с моим автомобилем. 51% таковых. 49% те, кто просто использует автомобиль как холодильник. У вас же нет идеи, что нужно холодильник как-то затюнинговать. Ну, кроме тех магнитиков, что висят на нем. Нет идеи, что нужно ему поставить дополнительный насос, чтобы он фреон качал с такой силой, чтобы аж заколдобилось там у соседей от этого звука. Доброе утро.
Здравствуйте, Роман и Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Я вот тоже вносил изменения. Машина у меня Mitsubishi ASX. Я вот, например, там делал вместо кондиционера, ставил климат-контроль. Угу. Там добавлял датчики разные. Потом обнаружил, что есть еще скрытые функции в автомобиле, которые, ну, официалы не активируют. Вот их тоже активировал.
Например, какие?
Ну, например, там складные зеркала, там при выключении зажигания, при включении там открывают зеркала, как бы у меня в машине такого не было.
Но это просто комплектация у вас, это все было, просто в вашей комплектации это было не предусмотрено, а вы активировали эти функции?
Ну, свет там, допустим, у меня включается при открытии двери. Ну, как он там называется, там не помню.
Где делали? Самостоятельно по каким-то подсказкам, шпаргалкам?
Нет, в интернете нашел человека, который через компьютер все дело активирует.
Понял, есть такое дело. А теперь самое главное в этой новости вообще. Я напомню, компания GM выступила с заявлением о том, что нужно запретить владельцам автомобилей вмешиваться в них конструкционно, внедряться в мозг автомобилей, потому что сейчас автомобили слишком продвинуты, имеют большое количество программного обеспечения, поэтому любое изменение может быть опасным. И вообще вы, люди, не владеете автомобилем, а просто купив его, вы заплатили всего лишь за право временно пользоваться этой технологией. Ну, то есть, по идее, компания должна была бы через какое-то время забирать себе обратно автомобили, отнимать их. Вдруг просыпаешься, а у тебя автомобиля нет под окном. Так вот, теперь самое главное, потому что здесь несколько сообщений. GM, бойкот GM-у, не читайте про GM, и хорошо, что они уходят от нас. Как сообщает Yahoo, новый проект, вот этот самый проект, о котором говорит компания GM, уже поддержали, помимо General Motors, BMW, Fiat Chrysler, Ford, Jaguar Land Rover, Mazda, Mercedes, VAG, Volvo, Mitsubishi и другие. То есть все. 51%, я напомню, большинство наших слушателей, отвечая на вопрос, вы изменяли свой автомобиль, ответили да. 49% сказали, что нет, этого не делали. Доброе утро. Да, я слушаю вас, говорите.
Доброе утро, Роман. Сергей.
Да, Сергей.
А вот у меня Volkswagen 2000 года, транспортер, беленький. Я на него поставил кенгурятник с нержавейки. Потом пороги, трубы с рифленочками такими, как с порожками еще.
Да.
Вот. Рилинги на крышу.
Так.
И козырек над лобовым стеклом, вот как я сам дальнобойщик на фурах.
Да.
Ну, как на фурах, знаете, на тягачах стоят такие пластиковые,
да,
козырьки, вот. И довольно-таки красиво он смотрится,
ну,
у меня.
Круто.
И что интересно, 416 тысяч пробег на нем, масло от замены до замены.
От замены до замены. Ну, потому что какого 2000-го еще раз года?
Да. Да.
Ну, так это как раз вот последние волны тех самых исторических «Фольксвагенов», которые ходили по миллиону километров.
Роман, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, в нем 102 лошадиные силы, 2,5 ТДИ. А если его чипануть,
вот
как это?
Не
Я боюсь,
стоит.
На моторесурсе
нет.
Может сказаться, это
не
хуже,
стоит.
Чтобы не было,
нет,
или как?
Нет, с вашим уже не стоит. Дайте ему просто спокойно умереть через несколько лет. Не надо мучить его. Нет. Вот, пожалуйста, только без этого. Вот с этим старичком не стоит. Мой папа перепрошивал бортовой компьютер Мерседеса Е300 в 2009 году. Уехал в Астрахань и сделал ее, а заодно и полный ремонт. Получилась перепрошивка в 70 тысяч рублей. Это Степан из Вайтрана. На Андропова все чисто, нет никакой аварии. Просто все водители спят в одном ботинке. От Коломенской все едет. Ну, не знаю, у меня написано там предупреждение какое-то. Поставил проставки для увеличения клиренса. Не понравилось, стало жестче, и управление не то. Теперь сниму. Ну, понятное дело, центр тяжести выше. И как раз дооснащал GM машины. В Opel ставил мафон с ТВ-DVD. А в Круз шил музыку и ставил оптику, тоже менял. 474-й, какой молодец. Как можно вмешиваться в УАЗ? Очень даже можно. Ну вы что, УАЗ напротив, это автомобиль, один из самых благодарных автомобилей для того, чтобы подходящих для того, чтобы его изменять. Ну, все можно сделать. Настоящий зубастый всепроходимец из УАЗа. Или бедочки туда. И шноркель. И все, что подготовить его к настоящему оффроуду. УАЗ это очень хороший автомобиль как раз для этих целей. В Подмосковье в тумане видимость 15-20 метров и ни одного доблестного ДПСника. Но нехорошие люди, а? 572-й пишет. А вы хотите, чтобы они каждые 15-20 метров видимости появлялись из тумана и честь вам отдавали? И тут же уходили, исчезали снова в туман. Так выходили к дороге, делали шаг из тумана, выплывали и потом обратно. Потом опять выплывали и потом опять обратно. Снова выплывали и опять обратно. Рено дает нам послушать, как звучит Сандеро заряженный. Вы, может быть, не обратили внимания, но это только что случилось. Я купился на эту новость. Значит, захожу, смотрю. Компания Рено дала послушать мотор заряженного Сандеро. Я думаю, сейчас мои барабанные перепонки испытают шок. Ну и я тоже вместе с ними слушаю. Слушаю, и вдруг... О, как! И вот это вот главное... вот это вот... Что такое? Значит, ранее еще одна компания давала нам послушать звук. Вот. Снова возвращаемся к нему. Это не настолько продвинутая компания, как Renault. И, кстати говоря, компания, входящая в концерн GM. Но вот в эту штуковину, по большому счету, и вмешиваться не очень хочется. Последний это был Camaro, а перед этим это был Renault Sandero. Так называемый заряженный. Компания Renault чуть ранее распространила видео-тизер, звук из которого мы только что послушали. Он дает представление о заряженной версии бюджетного хэтчбека Sandero. Нет, не дает на самом деле. Но так думают, что дает. Разработку ведет спортивное подразделение французской марки Renault Sport. В частности, в коротком ролике можно рассмотреть. Ну ладно. Что будет? 16-клапанный атмосферник устанавливался на Duster. Агрегат работает на бензине, развивает 145 и 150 лошадиных сил, будет сочетаться с шестиступенчатой механикой. До 200 км в час за 8,5 секунд сможет разогнать эту козявку. Судя по картинкам, здесь в этом ролике Sandero обзаведется модернизированным передним бампером, светодиодными дневными ходовыми огнями, а также агрессивным аэродинамическим обвесом, который в точности будет соответствовать невероятно агрессивному звуку этого потрясающего хэтчбека. Ух, мурашки по коже.
Моторы. Обзор прессы.
Анастасия Ножко с обзором прессы 7.35 в столице. Настя, доброе утро.
Доброе утро.
О чем
всем
пишут?
Ну вот, давайте начнем с сайта «Автодни». Там рассказывают, как получить права на мопед. У нас с некоторых пор надо, да, категорию М получать. В общем, обучение от 18 до 20 тысяч рублей. и рассказывается, какая процедура. Это в преддверии, я так понимаю, сейчас потеплело сильно. Люди заинтересовались опять альтернативными способами передвигаться, не только на машине. Ну, а Сайдни.ру рассказывает о том, что сын Ротенберга вызван в сборную Финляндии. Оказывается, вот он футболист, Борис Ротенберг, получил вызов в сборную Финляндии по футболу. А сейчас он играет в московском «Динамо», он защитник. Ну и, соответственно, такая создается ситуация, что если он поедет туда, то может произойти такое, что он будет играть против сборной России. Ну, если вдруг где-то в Финляндии вдруг выйдет с Россией вместе один на один.
Не патриотичненько.
Ну, вот так, да, такой казус. Ну, в общем, мы еще не знаем, как это все разовьется. Ну, в общем, получил приглашение пока. Дальше. Ночных волков не пустили в Польшу. Быстро они, надо сказать, доехали, да, до польской границы. Я вот еще фотографировала позавчера пустое третье транспортное кольцо, видела, как они стартовали, там перекрывали все и так далее, они уезжали. И вот теперь, в общем, их там 5 часов продопрашивали на границе, в итоге и не пустили, но там на другой стороне есть их коллеги, тоже байкеры польские, которые их поддерживают, и они... думая, что не пустят хирурга, они хотели так сопровождать, но раз этих не пустили, они поедут по маршруту ночных волков и возложат там везде цветы, зажгут свечи там же, где и ночные волки собирались это сделать. Ну, если хотите посмотреть, что этот сам глава движения говорит, это в «Комсомолке» есть интервью. А вот в российской газете сегодня есть интервью с Бастрыкиным. Большое. И Бастрыкин говорит, что нужно... поменять одну норму у нас в Конституции. Сейчас у нас приоритет международного права над национальным. Ну, то есть международное высшее.
Должно быть наоборот.
Да, должно быть наоборот. И он говорит, что вообще эта норма была включена в Конституцию в 93-м году. Тогда в комментариях с гордостью отмечали, что она прошла международную экспертизу. Но, в общем, объясняет, что это все под дудку Соединенных Штатов делается. И что в самих-то Соединенных Штатах там есть еще другая норма, которая их освобождает, в общем, от приоритета международного права. Ну, это Бастрыкин так объясняет, что у них там есть такая штука. Они могут принять какую-то позже поправку к закону, и она будет, поскольку она позже принята, то она будет работать и будет бить ту, которая раньше была написана какая-либо норма. Ну, в общем, там большое такое интервью, он объясняет, там он опасается и что однополые браки там к нам проникнут. То есть это такой целый комплекс опасений. В общем, я думаю, что он в сердцах наших слушателей найдет отклик. Вот, смотрите российскую газету сегодня, там много. Ну и в России вырос индекс счастья, экономического оптимизма, как ни странно. Это на газете «РУ» публикация. А нет, деловая газета «Взгляд», простите. Согласно результатам исследования «Евробарометр в России» и еще социологи Российской академии народного хозяйства и государственной службы вот, изучали этот вопрос. Индекс счастья, экономического оптимизма замеряли и зафиксировали, что он с 2014 года вырос. Как это неудивительно. Вот это был обзор прессы.
Анастасия Ножко с обзором. Ты чего погрустнела под конец? Обзором прессы в следующем часе будет еще.
Моторы. Краш-тест.
Итак, краш-тест. Я надеюсь, вы помните о том, что здесь мы сталкиваем автомобили, мы сталкиваем одноклассники, мы сталкиваем односегментники, если хотите, и выясняем их потребительскую привлекательность каждого из автомобилей в этой паре. И здесь все строится на ваших заявках. Поэтому вы должны были их присылать еще раньше. Или сейчас, прям вот моментально, молниеносно на 925-925-88-88-94-8+7 набирайте. Или на сайте, говорит Москва.ру, или в Твиттер, говорит МСК, или по телефону 7373-948-495 код тоже можно. Если, правда, если заявка действительно фактическая, и она отражает... ваше настроение. Ну, то есть вы готовы прямо сейчас взять свои 2-3 миллиона рублей и пойти приобрести автомобиль. Так. Звук у Сандера какой-то не очень. 927-й, но не очень, а чего мы ждали от него. Соренто против RAV4, Абдул. Абдул, мы ждем новый Соренто или я не понимаю чего-то? Если мы ждем новый Соренто, значит, мы ждем новый Соренто. Если мы не ждем его, тогда покупаем нынешнее поколение, если сможете найти. RAV4 для специальных людей, которые очень сильно захотят порадовать себя этим автомобилем. Так, даешь краш-тест Финика Q50 и Audi A5? Нет, не даешь. Ну вот не даешь и все, потому что при чем здесь A5, при чем здесь купе и седан от Infiniti? Если Q50, так Audi A4 в таком случае должна быть, если я что-то понимаю в классификации автомобилей и в создании одноклассных пар. Доброе утро.
Доброе утро. Сейчас потише
сделаю. Давайте сделайте.
Опять хочу вас попросить, чтобы вы столкнули Toyota Venza и Volvo XC70.
А почему опять?
Потому что уже один раз я вашего обращался в передаче, вы тогда рассказали. Я потому что счастливый обладатель Венды.
Венза. Ну тогда зачем же мы будем их сталкивать, если вы уже свой выбор сделали?
Вы знаете, у меня очень большой расход бензина, и так. Я вот сейчас думаю, так как я часто езжу в Крым, у меня там родственники.
Да.
И мне универсал только приемлем.
Так.
Вот у меня еще живность, поэтому вот я хотел бы...
Но вы понимаете, что вам придется заплатить за эту штуковину, как за небольшой самолет, я имею в виду XC70.
Нет, вы в прошлый раз сказали, что 2400 стоит Венза Тойота, я посмотрел.
Да, так и есть.
И 2300 там с чем-то можно взять Вольво.
2300 это база будет. Ну, в целом, да, сейчас вы знаете, то есть вы фактически действительно думаете о том, что вы можете продать свою Тойоту и взять Вольво.
Да, у меня ее, да, сразу на и официальный дилер может и забрать.
Может и забрать.
Но я хочу именно дизель.
D5, конечно, дизельный D5 двигатель. Больше того, так совпало, что именно вчера в тест-парк моторов приехал именно Volvo, именно XC70, именно с D5 двигателем. Вы представляете, на пару недель у нас в тесте снова старичок.
Боровичок. И можно будет послушать, да, все?
Можно будет послушать, конечно. Звук двигателя хотите, запишу его вам. Вообще, дизельные двигатели Volvo — это отдельная история. Я, честно говоря, не могу больше вспомнить автомобилей, которые бы выдавали такой звук дизельного двигателя. Это даже не рычание, это урчание, но какого-то очень большого кота. И даже когда ты выводишь на максимальные обороты, в максимальном разгоне, все равно двигатель не начинает рычать, он продолжает урчать, и это очень необычное и довольно приятное ощущение. То есть нет даже на самых высоких оборотах, даже в режимах полного кикдауна, все равно нет ощущения, что двигатель напрягается. Он делает это как-то спокойно. Ну и все вытекающие отсюда последствия, я имею в виду отсюда, из Volvo. Очень хороший электропакет, очень хороший пакет оснащения. Уже и забываешь, как это приятно, когда автомобиль сам тебя предупреждает, что, дескать, сейчас дистанция до впереди идущего автомобиля, она становится критической. Сначала мягко, ненавязчиво, огоньками предупреждает на лобовом стекле. Потом звук появляется мягенький. Предупреждает, когда с полосы сползаешь. Предупреждает просто обо всем. Все делает за тебя. Классная музыка. Неплохая эргономика, хотя салон требует, уже чувствуешь, требует салон. Архаичный интерьер. В целом весь интерьер переделки. Сиденья могли быть не настолько комфортными, как здесь. Слишком комфортные, слишком выпуклые подушки, слишком мягко. Хотелось бы больше рельефности и упругости. Ну и не бывает чудес. Безусловно, клиренс, далеко уходящий за 200 мм. Высокий автомобиль, большой автомобиль, высокий центр тяжести. От него, конечно, не добьешься той управляемости, что получаешь от седанов. Во всем остальном старый добрый XC70 очень радует. Вот сутки уже как... А все равно радует. И дизелечек — это очень приятная вещь. Особенно дизель у Volvo. Нужно себе однажды побаловать таким автомобилем. Ну, а почему нет? Мы это делали однажды. Тем более, если сейчас запрос фактический. Секундочку, я хочу найти предыдущий краш-тест. Мы когда-то XC70 и Venza сталкивали. XC70... Volkswagen Passat Alltrack, я вижу, краш-тест... Ну, а что вижу, давайте тогда и результат скажу. Passat 20%, Volvo XC70 80%. Ну, правда, это было пару лет назад, это столкновение. XC70 против Toyota Highlander предыдущего поколения. Highlander 41,2, XC70 58,8%. Тогда вышел автомобиль с таким результатом. Еще посмотрю сейчас XC70. Должна быть Ксюха и Venza. Вот XC70 и Honda Cross Tour, почившая недавно. XC70 73,3, Honda Cross Tour 26,7. Разбирается, как видим, по результатам со своими конкурентами. XC70. Вот Венза против Мурана, вижу краш-тест. Мурана 37,1, Венза 62,9. Это также 2014 года столкновение. Ну, где же Венза и XC70? Я хочу найти этот краш-тест. Так, Volvo против Subaru, 70 на 30 против XC70 против Outback. 70 на 30, Volvo побеждает. И я не нахожу краш-тест этот. Но он был. Я точно знаю, что он был, и мы его устраивали. Ладно, найду тогда по ходу краш-теста. Давайте пусть пока голосование идет. Я предлагаю вам вот сейчас поставить себя в положение нашего слушателя. Оставаться в Вензе или переходить в XC70. Вот так мы построим этот краш-тест. Потому что Венза уже приобретена. Теперь вопрос. Оставаться в Вензе или... И так исхитриться через трейд-ин, как-то через продажу Вензы, да и перейти в XC70. Вольво, да, переходим в Вольво. 134-21-35. 134-21-35. Остаемся в Тойоте. Венза хороший, практичный, семейный, большой, вместительный автомобиль. Необычно выглядящий, ну и ко всему прочему, это Тойота. Поэтому остаемся. 134-21-36. Или не так. И ко всему прочему дешевле. 134-21-36, Toyota Venza. 134-21-35, переходим в Volvo. XC70 и Octavia непобедимы. Это правда, 440-й. Вот здесь я не помню, чтобы кто-то разобрался с 70-кой XC. И я не помню, чтобы кто-то... Мы даже с вами заладили краш-тест, в котором столкнули несталкиваемые, по сути, Audi A4 Allroad Quadro и Volvo XC70. Volvo 76%, Audi 24%. Мама дорогая, страшно сказать об этом результате. А какие еще были у нас столкновения с Volvo? Я посмотрю сейчас, но не вижу больше. Я не вижу, но точно помню, что Венза мы с Ксюшкой ударяли. Есть такое чувство. Есть такое чувство. Давайте вас послушаю. Вы прокомментируете этот краш-тест, поругаете, похвалите свои автомобили, а я пока найду результаты. 7373948. 7373948. 495-й код. Здесь вы ругаете, хвалите автомобили. Доброе утро. Здравствуйте. Да, слушаю вас.
Доброе утро.
Доброе.
XC70, 5 лет. 148 тысяч, полет нормальный, ничего не сломалось.
Один даже автомобиль,
не перегорело.
Вы один автомобиль 5 лет у себя держали?
Да.
Какой вы постоянный?
Исключительный автомобиль.
В чем его исключительность?
Да вот у нас две машины в семье, Land Cruiser 100 и 70-ка. Я езжу на том и на том. И 70-ка ведет себя гораздо лучше, чем Land Cruiser 100. И по дороге, по легкому бездорожью. Land Cruiser 100 до 80 по бездорожью едет отлично, потом начинает козлить. Вот. А 70-ка едет отлично.
Да, вообще. Слушайте, ну вы просто гурманы. Я имею в виду, что у вас такой автопарк. Прямо чувствуется искушенный вкус в автомобилях.
70-ка только... Только 70-ка.
Понятно, принимается. А, здесь много эмоций, ну и что-то рациональное тоже было. Доброе утро, слушаю вас.
Доброе. У меня вот тоже 70, 12-го года,
50
тысяч коллег. А у жены Хайлендер вот с нового года. Поэтому
но последнего поколения Хайлендер, не тот, не предыдущий.
Не, новый. Угу. Вот,
так. 14-го значит, года. Есть что сравнить, и вы есть точно автомобили сравнить.
И я не знаю, мне больше нравится 70-е. Но он Highlander и бензин, здесь дизель, мне очень нравится дизель.
Есть. А дизель какой? D4, D5?
D5,
по-моему. 215 лошадей, D5.
Да, угу. Очень хорошая машина, всем рекомендую. Мне больше нравится. Ну, Highlander, конечно, повместительный. Трое детей, там целый детский сад садил, поехал. 70-ю так не посадишь.
Не, да, здесь поскромнее. Здесь... Но, с другой стороны, интерьер качественней, интерьер почти премиальный. Ну, что говорить, мы получаем интерьер просто от Volvo S80, от флагмана, нынешнего флагмана компании Volvo. С большим багажником и большим функционалом. Я не нахожу Volvo XC70 против Toyota Venza. Вот кручу, верчу и не нахожу. Мурана против Venza есть... Венза против CX-9 даже есть у меня здесь это столкновение. Венза 71% и 4. Мазда CX-9 28,6. Вот было. 4 сентября 2013 года мы ударили эти автомобили. Венза против XC70 не могу найти. Ну и тем лучше, значит, мы сталкиваем их здесь впервые. И результат внесу сюда в наши исторические аналы. Так, я посмотрю, что у нас с голосованием. 83-17 сейчас. Volvo XC70 против Toyota Venza. Не знаю, стоит ли продолжать и перебрасывая через наши путешествия и новости рынка труда этот краш-тест. Но давайте еще раз напомню, а вы попробуйте проголосовать снова. Новую волну голосов давайте. Volvo XC70. Переходим из Toyota в Volvo. 134-21-35. Нет, остаемся в своей Venza. И не дергаемся. 134-21-36.
В движении.
Ну что ж, я коротко, быстро подведу итоги этого краш-теста. Я напомню, мы пересаживали владельца Toyota Venza в Volvo XC70 или не пересаживали, в зависимости от результатов этого столкновения. 81% итоговый протокол, 81% Volvo XC70. Да, пересаживаем. 19% нет, остаемся в Venza. Подробности об автомобилях после новостей. 4 балла пробки в столице.
Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва.
8.06 в столице, дамы и господа. Заводите свои моторы. Вторник, вот он здесь, 28 апреля на календаре. Доброе утро, здравствуйте, зовут меня Роман Щукин, и это программа о лучших друзьях каждого мужчины, некоторых женщин и даже детей. Требует пояснений дорожная ситуация. 4 балла. Начинали мы с 2-бальных пробок в прошлом часе. И это означает, что сегодня ситуация тяжелее, чем обычно. Тяжелее она на третьем транспортном кольце. Необычная пробка. Вы не готовы встречать ее, начиная еще на подъезде к Волгоградке. Внутренняя сторона третьего транспортного от Нижегородской улицы дальше к Волгоградке до Андропова совсем все в черную, 5 километров в час. И потом до Варшавки все равно придется толкаться те же 5 километров в час. Серия аварий остановила третье транспортное. Внутренняя сторона также от Савеловской до проспекта Мира не едет. Я бы даже сказал не от Савеловской. От Беговой до Ленинградки, от Ленинградки до Савеловской, потом до Шереметьевской и до проспекта Мира движения нет, все красное. Есть возможность, уходите в центр. Садовая сейчас свободная, просто все Садовое зеленое. А вы стоите, толкаетесь на третьем транспортном от Волгоградки до Варшавки в очень большой тяжелой пробке. Перед Варшавским шоссе также внешнее третье транспортное стоит. Ленинградка тяжелая от канала имени Москвы до Войковской. Сегодня еще Ярославка хуже обычного, потому что в районе ВДНХ у Ростокина в 7.57 случилось дорожно-транспортное происшествие. Балашиха черная на въезд, красная на выезд. 2 километра в час. Видали вы такую скорость? 2 километра в час. Это означает, что пока автомобиль из Балашихи продвигается в Москву со скоростью 2 километра в час, вы бы смогли пешком сходить в Москву и вернуться, и сделать это быстрее, чем на автомобиле. Ну, держитесь, ничего не могу сказать. 3 километра в час стоит Рязанка сейчас в городе, и около 5 километров... Нет, те же 2 километра в час Волгоградка. Послушайте, у вас что-то там в восточном вашем королевстве не все в порядке с трафиком и с движением. От Московского очень тяжело. Киевское шоссе от Одинцова до Москвы. Минка не въезжает. И Новая Рига стоит от Красногорского круга до тоннеля. 10 километров в час скорость движения. От Ленинградки до Волоколамки. Внешний МКАД стоит из-за аварии в районе Волоколамки. Второй ряд слева. 3 автомобиля. Движение около 7 километров в час, такова его скорость. Ярославка хуже обычного в области. От Ивантеевки до Мытищ движения нет из-за целой серии аварий. И еще, что характерно, вот об этой пробке нужно сказать, несмотря на то, что она сильно далеко в области, Дмитровское шоссе, у Красной Горки, Капустина, Красная Горка, Клязьминское водохранилище. Вот доезжая до Клязьмы, вы не доезжаете до Клязьмы. Потому что у вас ДТП как раз заканчивается перед Клязьминским водохранилищем эта пробка, а длится она она длится и длится от Шолохова. Сейчас Яндекс в связи с новым интерфейсом не дает нам длину пробки, но дает скорость 10 км в час. По моим ощущениям, длина пробки не менее 10 км в Москву. И также по направлению в область тоже движение стоит. Потому что поглазеть ведь нужно. Но ведь поглазеть же нужно на то, что происходит на встречке. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Буквально два слова. Вот да. У меня Mazda CX-5 2014 года. Сейчас машине 8 месяцев. Есть ли смысл продать ее, 200 тысяч доплатить и купить точно такой же комплектации новую CX-5?
Нет, нет смысла. Зачем? Но у вас будет другая панель, центральный тоннель другой. Вместо ручного тормоза будет электрический, парковочный. Ну и другая решетка радиатора. А смысл?
И все, то есть все. Никакой
нет.
разницы.
Нет, да, технически тот же автомобиль, а конструкционно тоже. Но вот сейчас у вас навигация Том-Том стоит, а будет City Guide или что-то, какая-то такая ерундовина. Сейчас у вас, ну там на 1 дюйм больше будет экранчик в центральной консоли. У вас сейчас вынесены кнопки управления магнитолой, да, ну вот в мультимедийной системе.
Да, 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 да.
А там их нет, он просто тачскрин-экран без кнопок по бокам. Все.
Да, нет, все хорошо, шестерка, спасибо большое.
Да, да, нет, смысла, конечно, нет. Шестерка гораздо глубже обновилась, и там внутри ты получаешь совершенно иной интерьер. А здесь приборка та же, центральная консоль примерно та же, только блок управления климатом достался от тройки. Ну, ровно так же, как и в шестерке он достался от тройки. И центральный тоннель, где рычаг переключения скоростей, селектор выбора. Нет, нет парковочного тормоза. Добавился одна ниша подстаканника за счет того, что отрезали кусок подлокотника у пассажира правого. Все. По салону больше изменений нет. Внешне их еще меньше, этих изменений. Светодиодные секции в фарах и решетка радиатора. Противотуманные блоки остались те же, просто начинка другая. Если обратить внимание, выштамповки на бампере переднем под противотуманки те же. Они не изменились. Просто пластиковая вкладка, в которой находится сама рамка противотуманок, вкладка, это пластиковая черная, она чуть-чуть изменилась конфигурация, и противотуманка стала светодиодной, очень маленькой, точечной. Платить за это 200 тысяч переплачивать. При том, что новый автомобиль не стоит. Ну, я не знаю. Я уверен, что все эти опции внешние, во всяком случае, вы сможете просто у дилера подъехать, купить решетку радиатора, чтобы выглядело как новое, и поставить ее. Купить пластиковые вкладки противотуманок и поставить их. Заплатить за это, я не знаю, по ценам дилера, во что это обойдется. В 10 тысяч рублей, 15 тысяч рублей. Ну и выглядеть ваш CX-5 будет как рестайлинговый. Поэтому я бы так не поступал. Доброе утро.
Алло, доброе утро.
Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. По машине хотел уточнить.
Уточните.
Да, узнать. Вот сейчас у нас идет выбор Nissan Kida новая.
Да.
Что можно о ней сказать, потому что брали предыдущую модель, над ней я отъездил. Вот сейчас берем родителям машину.
Послушайте, вот. Я к огромному сожалению профилонил. Вот мне казалось, что есть вещи поважнее, чем знакомство с Центрой. Знал бы я тогда, что, познакомившись с одним автомобилем, познакомлюсь с двумя сразу, и с Центрой, и с Тиидой. Но, к сожалению, тогда упустил эту возможность, просто профилонил. Поэтому не могу вам ничего сказать по этому хэтчбеку. Вот, к сожалению, могу сказать, что это то, что это Центра. Все. И, ну, просто очень-очень у меня усредненное отношение к Ниссанам в этом сегменте.
Я посмотрел, они сейчас почему-то очень дорого, 650, там 600 тысяч. Она обоснована, цена на эту машину? Потому что, ну, вроде хэтчбэк, и она должна быть в Hyundai Solaris одинаково, Kia Rio, но они, по-моему, дороже.
Нет, нет, нет. Нет.
Почему?
Ну, просто потому что Тиида, нынешняя Тиида, это, по сути, Тиидой называется только для того, чтобы не возникала дыра в модельном ряду, российском модельном ряду Nissan. А по-хорошему, это Sentra в кузове хэтчбэк. Sentra — это следующий класс. Это C-класс автомобилей. C-класс.
Когда,
ну, не то, что обоснованно, понимаете, вот здесь включается вопрос классификации автомобилей. Мы думаем, что это по-прежнему та же Тиида, которая одноклассник и Соляриса, и Киа Рио. А на самом деле автомобиль при смене поколения чуть подрос, иная платформа, иные качества и совершенно иная цена у автомобиля. Поэтому, не знаю, мне сложно что-то говорить об этих автомобилях, честно. Не понимаю я его.
Да. Ну, подождем тогда еще, я думаю, потому что посмотрим отзывы новой Тиды, владелец, потому что она только вышла. Вот. Будем ждать.
Ну, и, ну думаю, давайте подождем. По центре, по тому мимолетному знакомству, что у меня было с центром, могу сказать, что пустой неинформативный руль, большой отсыл к старшему брату, к Тиане, и все сделано по пути наименьшего сопротивления. Пошли в компании этим же путем. Volkswagen давно идет, выпуская автомобили, уменьшенные копии флагмана своего. Флагман не Фаэтон, я имею в виду, а Passat, разумеется, главный автомобиль для компании. Ровно та же история и в Nissan, уменьшенные копии Тианы и Сентра, а сейчас и Тиида. Не очень информативный руль, не очень высокого качества пластик в салоне, все усредненное. Может быть, это и правильная стратегия, знаете, в синусоиде успехов и неудач или очень высокого качества и очень низкого качества всегда нужно держаться посередине, вот это залог успеха. То есть всегда усредненные характеристики делай, вот, пожалуйста, получаешь успешный автомобиль. Насколько это успешная стратегия для вас, не знаю. Я вот с сомнением к этому отношусь. И больше того, нужно подождать i30, который едет к нам в Россию. Едет универсал и едет хэтчбэк. Это может оказаться очень интересным корейским предложением, когда, в конце концов, доедет. Уже сейчас в конфигураторах российских и на сайте компании появились, на сайте Hyundai появились цены. Насчет цен не знаю, но точно появились заявки на эти автомобили. i30, универсал и хэтчбэк. Возможно, это что-то дозначит. Возможно, в этом сегменте появился еще один серьезный игрок. Возвращаясь к краш-тесту, сегодня мы пересаживали или не пересаживали владельца. Вот я теперь хочу получить от жителя Крыма. Он сам признался, я часто езжу в Крым на автомобиле. То, что мы сделали для вас, то, что мы столкнули автомобили, это означает, что вы пересаживаетесь теперь с вашей Венцы на Volvo XC70. В это время 93-й написал, что Outback вне конкуренции. Это превосходный автомобиль, речь идет о Volvo XC70. Если еще с прошивкой Polestar, пишет Олег, 444. Если с прошивкой, то совсем стрела. Хотя с вальяжной, с уклоном в сторону комфорта и проглатывание дорожных неровностей подвеской Volvo XC70, большая динамика и мощность двигателя могут сыграть злую шутку. Автомобиль не драйверский. И уже сейчас при тех 215 силах, я бы сказал, это оптимально критический барьер по мощности и по динамике автомобиля. Вот еще быстрее, и нужно уже пересматривать жесткость подвески, нужно пересматривать управляемость автомобиля. Потому что, честно говоря, это вальяжное рулевое, эти крены, как продольные, так и боковые, и в целом раскачка автомобиля, его умение уходить в крены, даже при небольших поворотах, могут оказаться вещью опасной при большой мощности и большой скорости. Поэтому перепрошить для прямых ускорений, может быть, и да, но тех 215 сил, что вшиты в D5 двигатель, их не знаю. Я не попадаю в ситуации, когда мне бы не хватило этой мощности. Но если только закуситься с кем-нибудь на светофоре, а зачем? Это универсал, большой, тяжелый, высокий универсал. Для чего бы это делать? XC70 хороший автомобиль, но если нужна повышенная проходимость и хорошая управляемость, то только Outback, других вариантов нет. 93-й пишет про это же. Знает кто-нибудь про штрафы на МКАД? Говорят, начали приходить. Ну, говорят, камеры стали это отслеживать. Да, если камеры отслеживают обочину на Московской кольцевой, значит, и штрафы приходят. Есть ли разница в поведении на дороге по ходовым качествам в CX-5 Restyle и до Restyle? Практически нет. Единственное, на что я обратил внимание, это на плотность руля. В рестайлинговом CX-5 руль мне показался поплотнее. Не само рулевое колесо, не баранка, а именно настройки усилителя. И это приятней, потому что там в тесте, поскольку мы еще и телевизионную программу снимали о рестайлинговых автомобилях, и о шестерке Mazda, и о CX-5, я раздобыл дорестайлинговую версию CX-5 для программы, и как раз была возможность проехать на дорестайле и тут же пересесть в рестайлинговый. И вот как раз на этой быстрой смене автомобилей стало очевидно, что руль у рестайлингового CX-5 плотнее, хотя нигде в пресс-релизе не заявлено это, то, что изменены настройки усилителя рулевого управления, но мне показалось, что плотнее. В остальном нет. Те же двигатели, те же коробки, та же динамика, те же настройки, все ровно то же.
Поэтому нет, особых изменений нет. Citroёn C5 Универсал – лучший вариант, пишет, очевидно, владелец C5 Универсала. Но нет, ну, хороший, но не лучший, нет. А, непонятно, почему замена задних колодок при электронном ручном тормозе стоит в разы дороже. 52-й недоумевает. А, ладно, вернемся же все-таки к краш-тесту и его результатам. Я напомню, 81% ответили, мы должны пересадить водителя из Венцы в Volvo XC70. Да, пересаживаем. Будь вы на его месте, вы бы пересели. А, нет, остаемся в Тойоте. 19% за Toyota Venza. Итак, я выбрал вот какие версии. Toyota Venza с одним единственным двигателем, доступный сейчас в России, 2.7. Автоматическая трансмиссия в любой комплектации, полный привод, начиная со второй из трех комплектаций. Я выбрал максимальную, ну, потому что Volvo XC70 я выбрал тоже в максимальной комплектации. Итак, максимальная Toyota Venza. И максимальная, то есть самым или не самым, вот в чем вопрос. Да, самым. Давайте вот выберем самым. Это максимальная из трех возможных комплектаций. Двигатель 2.4, тот самый D5, 215 лошадиных сил, полный привод, автоматическая коробка передач. Багажник 975 литров Toyota Venza, 944 литра Volvo XC70. Как замеряли? Уверен, что замеряли по крышу, не по оконную линию. Максимальная скорость 180 км в час Toyota Venza, 205 выдает Volvo XC70, разгоняясь до этой сотни, до первой сотни за 8,3 секунды. Venza это делает за 9,4. То есть более чем на секунду дольше разгоняется до сотни, чем Volvo XC70. При этом потребляет 13,5 литров топлива в городском режиме. Конечно, никогда не выдерживается этот уровень расхода, и минимум будет 15. Volvo XC70 8,6 дизеля в городе. По факту около 10-11 литров будет при обычном движении, когда вы не как овощ себя ведете, баклажан на дороге, а нормально, динамично ускоряетесь, даете себе волю проскочить, если есть какая-то такая возможность, ускориться там, с 60 до 80, до 90, и при этом в районе 10 литров дизеля будет расход топлива. Заявленный 8,6 в городе, 5,2 на трассе, в смешанном 6,4. Дизельный двигатель Volvo XC70, бензиновый двигатель Toyota Venza. Venza атмосферный, Volvo турбированный. 440 ньютонометров, ньютонов на метр. У Volvo XC70 247, Toyota Venza. Полный привод в первом и во втором случае, шестиступенчатый автомат у обоих автомобилей. Длина тут просто в миллиметрах разница. 4 метра 83 сантиметра Toyota Venza, 4 метра 83 сантиметра Volvo XC70, XC70 на 5 миллиметров длиннее. Так, значит, Venza чуть на несколько миллиметров выше и на несколько миллиметров шире. При этом колесная база у XC70 больше. 2 метра 81 сантиметр против 2 метра 77 сантиметров у Toyota Venza. Клиренс 210 миллиметров Volvo, 205 миллиметров Toyota. И масса автомобиля 1945 Toyota, 1872 Volvo. По комплектации примерно сопоставимы, но у Volvo за некоторые опции нужно доплатить. Просто потому, что Volvo с электрической, электронной, опциональной точки зрения гораздо привлекательнее и более насыщенный автомобиль. Здесь больше оборудования. Соответственно, чуть больше приходится покупать. И самое главное, цена этих версий. Топовая Volvo XC70 самум с двигателем 2.4 D5 дизельный. 2 471 250 рублей. Toyota Venza. Топовая версия. 2.7 бензиновый двигатель автомат. Полный привод. 185 лошадиных сил. 2 404 тысячи рублей. На 67 тысяч, если я все правильно понимаю, на 67 тысяч Venza дешевле.
Моторы. Автопром.
Ну и техническое обслуживание, соответственно, да, хорошо, спасибо, спасибо, Олег, напомнил об этом, конечно, на владельцы Toyota заезжают на техническое обслуживание раз в 10 тысяч километров, владельцы Volvo посещают сервисный центр для обслуживания раз в 20 тысяч километров. Кто-то говорит о том, что Volvo дорого обслуживать, но не учитывая тот факт, что в два раза реже вы посещаете дилерские центры. К примеру, даже при обычном среднем расходе, точнее пробеге автомобиля в Москве, вы минимум два раза в год посещаете дилерский центр для планового обслуживания. Дважды в год на Toyota заезжаете и однажды на Volvo. Спасибо за совет. Купили Kia Sportage 847. Ну, классно. Вот теперь мы ждем отчета от вас, как вы там владеете. XC70 или XC90, Дмитрий спрашивает. Разница между этими автомобилями будет колоссальной. Если еще год назад, когда XC90 торговался первого поколения, у нас здесь они пересекались в определенных комплектациях по цене. Сейчас мало того, что они не пересекаются, XC90 нынешняя цена 3 200 000 что-то там такое. Еще в глаза никто и не видел XC90, серийный вариант, который бы продавался. В дилерском центре даже шоу-каров нет. Это вообще интересная история, когда автомобиль получает дополнение. Вот самая заряженная версия, мы видим информацию пресс-релиза от Volvo. Самый заряженный XC90. Вот самый роскошный XC90. Вот XC90, где вместо переднего пассажирского кресла стоит столик туалетный для того, чтобы там модницы могли лоск наводить у себя на лице. Мы видим эти версии, а самого автомобиля серийного он еще и не начал продаваться. Я вчера, общаясь с менеджером Volvo, говорю: братцы, ну так мы дойдем до того, что Volvo XC90 пройдет через стадию обновления. Вот уже рестайлинговый XC90 появился, а мы все еще не начали его покупать, потому что нам его все еще не начали продавать. Поэтому сегодня XC70. XC90 автомобиль из другой касты совсем. А, кстати, по автомобилям и по тому, что фактически работает наш краш-тест и приводит к результатам фактическим. Сообщение от Макса. На минувшей неделе сталкивали Audi A6 и BMW 5 серии. Тогда победила Audi, если я правильно понимаю, потому что, Макс пишет, вчера забрал A6, 2.8 FSI, Quattro 15 года, испытываю щенячий восторг, спасибо. И вам тоже спасибо за доверие, потому что я считаю, это высочайшая форма доверия, которую вы оказываете, когда обращаете внимание, такое внимание на результаты краш-теста. И эти результаты действительно для вас служат руководством к действию. Итак, отбивка прозвучала, новости автопрома и несколько этих самых новостей прямо сейчас. А цены на билеты это чуть позже. В Саньон рассказали о планах на российский рынок. Компания корейская приняла решение остаться в России. Смахнули пот мокрых со лба. Остается Саньон в России. В течение ближайших 2-3 лет выведут на отечественный рынок несколько новых моделей. Такое решение было принято накануне менеджментом южнокорейского бренда на встрече с представителями Solers. Встреча касалась перспектив марки в России. Одной из грядущих новинок станет кроссовер Tivoli, который появится уже в нынешнем году на европейском рынке. Двигатель 1.6, бензиновый мотор 126 лошадиных сил, а также будет дизель аналогичного объема. Полный привод, шестиступенчатая автоматическая коробка передач, все это будет доступно. И это одна из главных новинок Саньон не только в России, но и в мире. Компания Land Rover меняет дизельный двигатель у Discovery Sport. В этому новому автомобилю, первому в семействе Discovery, теперь вставили под капот новый дизель. При этом мощностные показатели двигателя не изменились. У младшей версии, у старой изменились вот как. Он стал менее мощным. Если предыдущая версия 2.2 выдавала 150 и 190 лошадиных сил, новый двигатель семейства Ingenium, турбочетверка того же объема 2.2 литра, выдает 150 и 180 лошадиных сил. При этом со старшим двигателем будет агрегатироваться 9-ступенчатая автоматическая коробка передач, с младшим шестиступенчатая механика, разгоняется до сотни за 8,9 секунды. А в чем смысл? Смысл в том, что двигатель гораздо актуальнее, технологичней, экологичней и экономичней. Компания Jaguar Land Rover очень четко соблюдает все предписания европейских норм экологической безопасности, и была бы их воля, не соблюдали бы. Но просто законодательство европейское так устроено, что нет возможности не соблюдать. Поэтому впереди у нас гибридные версии Ягуаров, Land Rover, впереди у нас электрические Range Rover. Ну и как влияние этого экономического сектора законодательства российского, новый двигатель в линейке моторов Land Rover Discovery. Ingenium 2.2 дизель доберется до нас, возможно, в следующем году. А пока со старыми дизельными моторами торгуется Discovery Sport. Ну и нужно сказать про то, что случится у нас совсем скоро в Москве. Организаторы называют стоимость билетов на московскую гонку «Формула Е». Это та самая удивительная гонка, где автомобили мотаются как заведенные, при этом звука нет, потому что все они электрические. Организаторы российского этапа «Формула Е» назвали цены на билеты. Продажи стартуют сегодня, 28 апреля, на официальном сайте гонки, на сайте билетного оператора какого-то. Мы про него ничего не знаем. Самые дешевые билеты от 3 до 7 тысяч рублей, в зависимости от места. Дороже от 4 тысяч стоят билеты на трибуну С1. Ну и так дальше. ВИП-зона 25 тысяч рублей. Все билеты действуют до 5 мая. Нет, если до 5 мая покупаете, то 5% скидка. Одним словом, про формулу и про спортивные автомобильные мероприятия мы еще поговорим с вами, насколько вы активно себя ведете в этом смысле. А пока у нас новости, впереди обзор прессы и подъем с Сергеем Доренко. Зовут меня Роман Щукин. Будьте здоровы.
Моторы.